Здравствуйте, дорогие друзья. Это канал «Точка сборки». Меня зовут Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников. А это значит, что в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, мы вас приветствуем.
День добрый.
Да, ну что, потихоньку завершается у нас год. Год насыщенный, год очень непростой. И, наверное, следующий будет не легче, что ли. Но пока еще, наверное, какие-то выводы мы делаем, какие-то итоги подводим. Но сегодня хотелось бы у Андрея Юрьевича спросить по поводу того, как же все-таки будет вот этот передел. Все равно мир меняется. Мир очень серьезно меняется. Но есть, знаете, такие небольшие страны, как капризные дети, которым вместо того, чтобы вот когда ты им говоришь, не надо так делать, они еще больше кричат и больше капризничают, и у них случается истерика. То же самое бывает и в геополитике, наверное, со странами, да, которые не очень большие, но, тем не менее, пытаются о себе дать, так сказать, заявить, да, как бы то ни было. Ну и вот в итоге я так понимаю, что большие страны, такие как Россия или Китай или Соединенные Штаты Америки, будут воспитывать своих вот этих вот детей или, я не знаю, там, внуков достаточно жестко. Но как это будет происходить? Вот как раз и в каком направлении, да? Вот как раз у Андрея Юрьевича я хотел бы спросить. Ну, наверное, самый яркий пример у нас, такой актуальный сейчас на данный момент, это нынешняя ситуация в Абхазии. Абхазия тут в последнее время как-то начала немножко капризничать, но и в итоге дали ей понять, что, в общем-то, все не так просто, поэтому, ну, если вы такие умные, то давайте тогда и работайте, и зарабатывайте сами. Андрей Юрьевич, в итоге, что у нас будет с Абхазией, и на примере этого, на примере Абхазии, вот как будет разворачиваться ситуация вообще в мире?
Когда мы начинаем говорить о воспитании, очень важно понимать, есть разные методы, подходы для разного возраста. Есть такой эксперимент, что если, ну, в интернете, я думаю, полно подобных роликов, если поискать будет, что если взять плюшевую игрушку, изобразить, например, что она кусается, а потом ее сильно наказать на глазах у собаки, собака впечатлится и какое-то время даже будет стараться не кусаться. Ну, как говорится, принципы. Есть в психологии такой термин, как научение. И кинологи называют это дрессурой. И в принципе правы. То есть в момент роста, развития ребенка, где-то как раз вот год-полтора, принципы объяснить, они на самом деле очень похожи на дрессуру. Ну, бесполезно еще ребенку того возраста объяснять, хорошо, плохо. У него даже такая вещь, как горькая конфета, появляется года в три. Да, в три года, как раз кризис трех лет. Но это, условно говоря, эксперимент, когда ребенку говорят, что конфету есть нельзя, вот она вот лежит, ее ни в коем случае есть нельзя. Мама сказала нет, мама выходит. И дальше наблюдается картина, как ребенок смотрит конфету, разворачивает ее, ест и плачет. Потому что он, с одной стороны, не может остановиться еще и не съесть конфету, но с другой стороны, он понимает, что он делает плохо. На самом деле, это является показателем, на самом деле, того, что ребенок развивается и растет. Что структуры появляются. Часто бывает такое, что мы смотрим, например, на детей, которые бьются в подучие, падают в магазине на пол, начинают кричать, требовать что-то. Возраст. 2-3 года, ну, 2 года. Это понятно. У него механизмы активации есть, а торможения еще нет. Он остановиться сам не может. Ну, психика так формируется постепенно, у каждого по-своему, но бывает, то есть разбалансировка. То есть сначала механизмы активации, а потом появляются механизмы торможения. Ну, просто в рамках развития. Это израстется. Да, если это уже в возрасте лет 5-7, ребят, это проблема. А если это в возрасте лет 20, мы периодически такое наблюдали. В начале 22 года мы наблюдали, как такие большие дети с красиво называется подстриженными бородами финских лесорубов рвались и переходили границу горную, Верхний Лаз штурмовали. Что это было? Это дети побежали, которые не умеют работать со стрессами, которые не сформировались, которые не понимают, как, что делать, и творят вот это вот. Люди развиваются, люди взрослеют. Структура психика тоже усложняется. Кстати, деградация происходит точно так же, только в обратном порядке. Что сформировалось позже, первому уходит. И когда говорят, что старики ведут себя как дети, да, это так и есть. И раздражительность начинает появляться, и ну, многие элементы, характерные для пубертатного периода, именно в реакциях эмоциональных, они у стариков проявляются. Ну, потому что происходит деградация, такая же была, как было развитие. То было усложнение, то идет упрощение. То есть ничего удивительного, именно в психике нет. Мы не про память сейчас говорим, мы говорим сейчас про психику. С вами там тоже, на самом деле, близкие принципы, и чем более долгие воспоминания, тем дольше они сохраняются, но именно про психику. И по-хорошему развитие – это возрастные кризисы, когда накапливается количество противоречий с привычным. Эти противоречия выливаются, проявляются, а далее, собственно говоря, диалектика, синтез нового, и мы пошли дальше. Вот как это происходит. Но некоторые люди не взрослеют. Особенно, когда родители потакают. Когда родители не учат ребенку слову «нет». Инфантилизм. Вот мы тут наблюдали квадроберов. Я еще не знаю, запрещены они или нет.
Ну, на всякий случай, в общем-то, неоднозначная такая штука.
Неадекватная вещь, да. Ну, ребят, ну для детей 2-3 лет, там, кошечка, собачка, кем ты сегодня есть, это нормально. Для ребенка 12, там, 10-12 лет, это, если это всерьез, это отставание психологического развития. Ребят, это вот оно что. Это все равно, что в школе. Почему, кстати, были в свое время большие диспуты еще в последние годы советской власти, когда переходили с семилетнего первого класса на 6-летний. Ну, потому что кризис 7 лет, как называемый, он, как правило, проходит в 6-7 лет. Это переход от игровой к учебной деятельности. Но ребенок не способен еще учиться, а вы его туда переводите. Ну, физически не способен. Ну, тяжело ему усидеть, концентрация. И дальше начинаются. Дайте ему повзрослеть. А тут начинаются. Дефицит внимания, гиперактивность и прочее. Да он такой, блин, еще в силу возраста. Не трогайте вы его, это израстется. Нет, давайте его лечить химией. Почему лечить его психофармакологией? А потому что это деньги. Это бюджеты. На Западе вообще, когда людей с коммерции допускают до медицины, происходит ужас. Берем чудную, происходит статистика. В Америке там 90% детей, по-моему, то ли до 6, то ли до 7 лет не определились с точки зрения пола. Ну, у них там по-другому называется это все. Все эти дурные термины, которые даже лучше не употреблять, чтобы не лезть в это. И что за бред? Я лезу в методику. Продираюсь через весь этот бред слов. И оказывается, что те, кто делал это, они выродки. Что происходит? В раннем, в детском возрасте, в силу возраста, дети склонны, как правило, дружить, в этом возрасте в основном дружат со своим полом. Именно дружат. Без какого-либо подтекста. Ну, просто вот так вот. То есть там есть периоды, когда там маленькие дети, там группки, там 3-4 человека, потом начинаются, там бывают пары, называется, бывают там романтические отношения, года в 3-4 тоже бывает, называется. Они со стороны забавно смотрятся, как ребенок это все открывает для себя этот романтический мир и не понимает, что происходит. Это забавно. Когда вот года в 4 вот такое такое чудо пытается подбирать слова для понятий, которых еще не знает. Они дружат, в рамках коллектива бегают и прочее. Разбивка на пары начнется потом уже в более, ну, как вот, вот в этом возрасте, вот 6-7 лет они все вместе. Ну, мальчики с мальчиком, девочки с девочками. Дальше потом начинается взросление, изменение и прочее, прочее. И уже потом в пубертате, по мере созревания гормональной, происходит то, что происходит, собственно говоря. Эти идиоты провели опрос детей, с кем вам больше нравится общаться, с мальчиками или девочками. Как правило, дети выставляют, редко кто пишет, что в этом возрасте ему хочется общаться только с противоположным полом. Ну вот так вот. Из чего они делают вывод? Тот, который есть. Из чего они делают вывод, что детей можно пичкать гормонами, можно отправлять на химическую стерилизацию, далее по списку. Потому что это деньги выделяются из бюджета. Страховыми компаниями платятся. Ну как? Не люди сами платят. Обычной медицины там нету нормальной, бесплатной. А вот на эту дрянь платят.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Поэтому вопросы, на самом деле, взросления, развития, они очень интересны и важны. Есть вещи, которые, если ты запустил, это очень тяжело потом нагонять. Все должно формироваться в свое время. Принципы, ну, скажем так, вы можете ребенку долго рассказывать, как нужно себя вести, но если вы себя не ведете так, и все вокруг себя не ведет так, это бесполезное занятие. Он не только вас слушает, он еще и смотрит, как это происходит. К сожалению, данные параллели замечательно подходят и к геополитике. Уровень инфантилизма иногда зашкаливает. Различные малые страны за последние десятилетия искренне привыкли к очень интересной ситуации. То есть мир был как? Был однополярный мир, было США, которые со всех собирали деньги, ресурсы, все, что можно. А были страны, которые пытались противостоять США, такие контр-центр. И эти страны к ним естественным образом, ну, кто союзники Китая? Да их нету. Вот так вот. И выработалась паразитная схема, когда разные малые и средние страны для того, чтобы поддерживать не США, предъявляли целый райдер требований, что они хотят. Список. Платите нам, чтобы мы дружили с вами, а не США.
Ну да.
И это вроде как начиналось, как эта логика в этом была, из серии они рискуют, они вызывают недовольство, это нужно компенсировать. А сейчас, когда США слабы, это превратилось в иждивенчество. Богема. Советская, постсоветская богема, которая начиналась, в принципе, как творческие деятели, которые там работали в том числе и в идеологическом ключе, а потом превратилась вот в то паскудство, которое мы наблюдали. Мы будем критиковать, мы совесть нации, мы будем сейчас критиковать, а вы нам платите, чтобы мы критиковали умеренно. Такой шантаж. И вот эта логика для малых стран, она, собственно говоря, и проявилась. Подобные вещи, они не просто так на самом деле. Когда происходит слом системы, когда происходит изменение принципов, нужно менять и систему управления, когда среда очень сильно меняется. В 90-е годы, когда Соединенные Штаты победили, фактически в холодной войне, к концу 90-х годов наметилась очень серьезная проблема контроля над миром у США и кластера транснациональных корпораций. Не в отношении советского блока, проигравшего бывшего, не в отношении неприсоединившихся, эти-то как раз были послушны, в отношении своих бывших союзников. Младшие партнеры и союзники западной страны, которые тоже чувствовали себя победителями, тоже ли начали требовать, а зачем нам теперь подчиняться США, у нас нет страха, мы победили, все. И Европа, и Япония, и далее называется везде, начали пытаться проводить свою субъектную индивидуальную политику, не подчиняясь США. Угрозы нету. И, собственно говоря, в кризисе 98-99 года это стало видно. А дальше было 11 сентября. Именно для того, чтобы изменить общие принципы и правила, чтобы бывших союзников превратить в слуг, вассалов, а то и холопов. Именно западных стран. Это было уничтожение субъектности, в первую очередь, Европы и прилежащих к ним, прилежащих. Принципы поменялись. Вот мы, собственно говоря, сейчас наблюдаем то же самое. Влияние власти США ушло. Исчезли риски для младших стран, малых и средних стран, в поддержке кого-то, кроме США. Рисков нету. Но они привыкли, что им платят за просто так. И продолжают это требовать. Говорят, ребят, а вам теперь не за что платить. Вообще не за что. Они этого не понимают. И они, подобно детям, падают на пол, начинают визжать, стучать, биться всеми конечностями и головой об пол, вереща, требуя, чтобы было как было. Как можно всерьез воспринимать требования со стороны абхазского населения, элит и властей, чтобы вернули как было, сделайте как было? Ребят, все, вы выросли. Вы выросли, вы взрослые. Нужно начинать ответственность на себя брать. У вас появились обязанности. И это уже не помыть за собой посуду. Вау, какой молодец. И не с собакой погулять. Все, работать иди. Не поступил в институт? Иди работать. Что разлегся на диване? Вот так это примерно сейчас звучит. А то ишь взял моду, весь день валяется, а потом идет диван, называется, холодильнику кушает, да? Я про обобщенную Абхазию. Вот не дай бог, так называется, с такими, таких детей чудных, да, вот называется так вот. Но таких подростков-то вот и детей довольно много, инфантильных. Благо, называется, события последних трех лет начали хоть людям головы на место ставить, инфантилизм уходить. Но родители потакали, вот и получилось. Нам жизненно не хочется прожить с детьми то, что нам не хватило, то, что нам не додали, у нас не было нужды. Нам хочется сопереживать это с детьми. Чтобы у них вот это было. Мы себя помещаем, говорит, вот я хотел в детстве там, например, железную дорогу большую. И вот ребенку делается, нахрена на ребенку. Ребенку не надо, но делается. И родители радостно там, папа бегает, смотрит, как это все едет. Не было у нас возможности там покататься по там, югам и прочее. Ну вот не было. А сейчас вот есть. И мы, наплевав на школьные занятия, там кружки и прочее, берем или едем. Да, есть аргумент, есть момент в том, что в другое время просто не вырвешься. Плюс все-таки как бы вот, ну, горные лыжи тоже хочется, не только пляжный отдых. А каникул зимой нет таких. Да мы не задумываемся. Берем и едем. Получается замечательно, здорово. И вот эти балованные дети, они вырастают физически, а интеллектуально нет. Капризные, вредные, которые привыкли всего достигать ором. Шантажировать тем, что они ставят родителей в неудобное положение. Чем это отличается от поведения абхазских властей элит? Ну, вопрос риторический.
Андрей Юрьевич, а кто еще вот может быть в роли Абхазии, скажем так? Я сейчас говорю даже не то, что вот где-то не поблизости с Россией, а вообще в мире. Кто может еще вот так вот покапризничать? Или таких стран сейчас так на горизонте нету?
Любая неадекватная страна, маленькая, средняя, которая не поймет уроков, которые сейчас даются Абхазии. Абхазия – это вот та самая плюшевая игрушка, которую наказывают, чтобы все остальные поняли, что, ребят, время изменилось. Когда Трамп еще в прошлую каденцию прямым текстом говорит: неуважаемые европейцы, кто не будет
платить за безопасность,
платить в безопасность в проценте нужном от ВВП, то бишь покупать на эти деньги продукцию американского ВПК, потому что своего нету толком, то мы защищать не будем. Платите. Это не забота о том, чтобы были войска у каких-нибудь прибалтийских странюшек. Зачем? Не, ребят, вы должны просто деньги перечислить в Америку. На поддержание ВПК. Все. Большой бюджет. Давайте. Энное количество сотен миллионов туда. И замечательно. И мы будем вас защищать. Ну как защищать? Табличку повесим: осторожно, злая собака. Не факт, что собака есть, не факт, что собака будет защищать, но табличка висит. Вот вы за табличку платите. Кто не хочет, то мы защищать не будем. Купите табличку. Вот именно это мы и наблюдаем. Радостно и счастливо. Стран таких. Ну, вокруг России много таких стран, которые искренне считают, что Россия обязана им платить за то, чтобы они с ней дружили. А реальность изменилась. Теперь они должны платить России, чтобы она их защищала. Причем цена растет. Все больше, больше и больше. И требования повышаются. Наблюдаем, улыбаемся и машем. Вокруг США таких на самом деле немного. По одной простой причине. США не раздавали так вот. Это надо смотреть вокруг других стран. Вокруг Китая. Там много кого. Может, Индия, может, еще кто-то вот чуть-чуть более в оппозиции, там сразу. Французы могли сделать подобное, но они полностью прогнулись. Покупайте. Дави называется безопасность. Нет, ребят. Человек, покупайте наш союз. Нет, ребят, вы теперь покупайте безопасность. Не нравится, идите к США и пытайтесь им объяснить, что это было. А там ничего не дают, там только оберут еще больше. Ну, считайте, где выгоднее. Но сейчас мы наблюдаем детские истерики со стороны Абхазии, которые не понимают, что происходит. Которые искренне думают, что с ними будут вести переговоры. Что это выработка переговорных позиций. Стоп! Никаких переговоров, ребята! Это на учение пошло. Вы по-другому не поняли. С вами пытались говорить, как с людьми взрослыми. 18, 16, 14 лет, 10. И в итоге дошли до уровня полутора лет. Все более сложные механизмы с вами не сработали. Вы не слушаете, не понимаете. Вы прадаете на пол и капризничаете. Это было несколько лет история. Вы спустились до уровня научения, до уровня дрессуры. Как правило, понижение заканчивается раньше. Ну, хорошо, давайте смотреть, что будет. Вот Россия ввела блокаду. А чего? Россия перестала дарить подарки и просто так вам платить. Она ничего не вводила. Она перестала просто иждивенчески вас кормить. Если вы такие взрослые, идите и зарабатывайте. Делайте, что хотите. Какие права, если вы не готовы обязанности минимальные исполнять? А вот мы там. Ну докажите. Взрослость – это не отметка в паспорте. Это умение брать на себя ответственность. Вперед! Доказывайте. Проходите эмансипацию. Предыдущие тесты вы провалили. У вас есть замечательный шанс доказать, что вы молодцы, что вы справитесь. Избавьтесь от российской подачки и начните работать сам. Сделайте. Покажите, что вы можете.
А что-нибудь они могут? То есть у них какие-то возможности есть? Не по-моему, как... да, по-моему, там и с возможностями
тоже проблемы. Они очень ограничены. Скажем так, Грузии вернуться не смогут. У Грузии самой ресурсов особо нету. Плюс Грузия затребует на порядок больше, чем Россия.
Логично.
Ну, просто потому что реституция, возвращение далее по списку. Турции тоже проблемы. Плюс Турция заберет примерно столько же, сколько и Грузия, чтобы компенсировать свои сложности и попытки туда влезть. Плюс не нужно путать тех абхазов, которые сейчас живут в Абхазии, и тех абхазы и там, прочие черкесы, которые живут в Турции. Большая часть абхазов сейчас покрестилась, и, ну, понятно, что там двоеверие, своя религия, но они стали православными. А те абхазы, которые в Турции, это мухаджиры. Это люди, которые бежали в свое время от приближения Российской империи, когда Российская империя пришла, у них был выбор. Или вы остаетесь на территории, но соблюдаете российский закон, ну, то бишь никаких грабежей, набегов, работорговли и прочее. Или уезжаете в Османскую империю, делайте, что хотите, и живите там, как хотите. С работорговлей, с вот набегами, там вот все, что угодно, но там, не здесь. Есть четкий закон. Культурно живите, как хотите. Ну, вот, более называется, те, кто уехали, они, собственно, там, вот уж Турции, это другие абхазы уже. Это другая культура. И это будет еще хуже. Никакая Америка никуда не проплывет, не поможет. И вариантов нет. А если нет вариантов, что вы выкаблучиваетесь? Вам были очень мягкие, комфортные условия предложены. Вам предложили, что в вашей комнате будет приходить уборку делать. Не вас заставили убираться. Да, за это к вам приедет шкаф, который займет небольшую часть территории. Будет светло, чего-то еще, какие-то еще моменты. Но это свинарник уйдет. Да, есть возможность договориться, вести ограничения, какие-то возможности. Нет, мы гордые. Ну, гордые, живите на свои. Зарабатывайте. Выросли, зарабатывайте. Никто не мешает. Не запрещают ничего. Попробуйте. Но тут проблема. Вы живете в рамках квартиры и устраивать в своей комнате, которая своя только потому, что вам ее выделили. Шалман, притон и прочее, никто не позволит. Соблюдайте порядок общежития. Вы можете отдельно холодильник себе завести, отдельно кушать, готовить, зарабатывать. Замечательно. Вас никто не выселяет. Но беда Абхазии в том, что территория ее еще стратегическая. Россия могла бы наплевать на это все. Вот как вот уголок, заповедник называется, есть, и живите там, как хотите. Границы закрыты, пожалуйста. Но это очень близко к Сочи, именно транспортно. Это с точки зрения военных, мы это отпустить не можем. Поэтому гарантии понадобятся. Переговоров с Абхазией вести у них не будет. Поставленные условия, их нужно выполнить. Требования. Идет дрессура.
А взбрыкнули они почему? Что вдруг случилось? Там тоже кто-то их подзуживал? Кто-то все равно там сидит?
Там начали просто говорить, друзья, давайте порядок наводить. Вы живете на российские деньги, на субсидии. Полностью. Вообще. Вы живете за счет российских туристов, к которым обращались по-хамски, свысока, не соблюдая правила. Постоянно проблемы какие-то. Вы не способны сами решить их. Вы не способны сами сделать что-то. Ну, вы отгородились. Из серии «нам давайте подарки» и не более. Вы хамите. Вы живете за чужой счет и хамите при этом. Во много раз пытались себе объяснить, что эта позиция неприемлема. Не смогли. Ну, вперед. Все. Подзуживали, не подзуживали, они решили в игру хитрую проиграть, как они думали. Это любят из серии «Глаз народа». Когда не хочется принимать непопулярное решение, начинается апелляция к народу. Народ против. И одна часть элиты хотела принять законы, там, порядок минимальный ввести. Другая часть элиты сказала: нет, устроили митинги, вот, вот так вот получилось, что не проголосовали. Это было ваше личное решение, да, свободное решение. Вы теперь свободно за него отвечаете. Вы свободно решили не мыть посуду. Вас перестали кормить. Решили? Молодцы! Мы рады, что вы начали принимать решение. Ну, будьте добры, ответственность. Четко. Взрослый? Будь взрослым. Отвечай за себя. Хотя бы за себя. Все.
А Прибалтика, страны Прибалтики, они просто будут выступать, очень много громко говорить, но, в принципе, мало что изменится. Потому что они же обычно все время тявкают и все время пытаются как-то обратить на себя внимание, при этом, по-моему, совершенно не собираются страны, брать на себя какую-то ответственность.
Страны Прибалтики, как и большая часть лимитрофов, но это уже проблема США, в первую очередь, нас, во вторую, они живут за счет процесса. Когда начинается какое-то противостояние, какой-то конфликт, вся эта мелочь прекрасно понимает, что когда будет достигнут успех, с ними особо ничем делиться не будут, поскольку их вклад минимален. Большие страны, которые в это ввязываются, они смотрят риски, они оценивают последствия и прочее. Малым странам нужен процесс, они кормятся с процесса. Вне зависимости от результата, они свое уже получили. Да знаете, как в крупных компаниях бывает такое, что нужно сдать какой-то проект, большой, крупный, серьезный, а потом оказывается, что он как-то ни шатка, ни валка идет, не понимаешь, почему. Начинаешь копаться, и вдруг выясняется, что все задействованные люди не заинтересованы в его конечной продаже, реализации и прочее. То есть им это уже так вторично. Они все свое получили с процесса. Они уже заработали, получили премии, направили себе нижние потоки, что-то сделали. То есть они получили с процесса. Вот малые страны, как правило, в таких конфликтах получают с процесса. Они пытаются взять на себя какие-нибудь функции из серии «вот мы вот будем», и ничего, ну, а результат вот такой. Поэтому они пытаются присоседиться к действиям США, с этого кормиться. Пришлите нам войска, пришлите нам в базы, дайте нам преференции. И чем бы ни закончилось, они уже в плюсе. А для этого нужно крикливо, громко кричать и привлекать к себе внимание. Они это и делают. Для больших стран это не так и важно, а для них это выживание. Поэтому такие ждивенцы и паразиты в рамках любого процесса, это же не только для уровня геополитики. Это на уровне любого проекта серьезного, который делается, где всегда появляются странные люди, участвующие в процессе. Угу. Именно для того, чтобы где-то что-то вот как-то вот какую-нибудь комиссию, функцию возглавить, поучаствовать, получить надбавку, премию. Куда-нибудь, что-нибудь, с кем-нибудь договориться, получить там, неформальные какие активы для переговоров. Это все оттуда. То же самое так себя ведет вся эта Прибалтика. Польша, туда же. Вот обычная тактика лимитрофов. Зарабатываем на процессе, именно поэтому они его разгоняют. Им наплевать на результаты, это не их проблема. но они с него будут кормиться с процесса.
А Словакия, Венгрия, Сербия?
Там другая история. Там у людей чуть больше понимания об ответственности, о попытках выстроить. Та же и Венгрия, и Словакия, ну, про Сербию говорить, нет, там абсолютно другая ситуация. Они просто понимают, что ситуации меняются. Они живут не текущим днем. Они работают в среднесрочной перспективе. А вот эти вот ребята, да, они сегодняшним днем искренне уверенные. Сейчас вырвать, поскольку кушать хочется сейчас. А дальше как будет, как будет. Ввязываться в любую хрень. Почитайте, что они несут. Чего только они не придумывают. Но практически везде стоит: мы форпост, дайте нам денег. Пришлите нам войска, пришлите нам технику. Просю выделить немножечко денег. Вот что стоит за их неадекватным поведением. Банально тупо. Сменится власть, они точно так же будут прыгать на вчерашних хозяев. Тоже опять просю дать немножко денег. Тут психология такая у них, геополитическая.
Так что, получается, даже если об этом официально не заявляется, и, в общем-то, об этом пока никто не говорит, но события складываются таким образом, что вот то, о чем мы говорили, что именно вокруг России есть много достаточно таких государств, которые могут вот так же себя вести примерно, как Абхазия.
Что, ну, что... значит «могут»?
Ну, имеется
давай
в виду...
Так, то... Даже в поведении Сирии. Вот эта вот незрелость и капризность четко послушаются. Ее власти последние годы, как тут стало теперь понятно, когда начали это все говорить уже открытую, им многократно объяснялось, что, ребята, нельзя. В итоге привели к разрухе, когда тысячи солдат просто бросают оружие и, не сопротивляясь, куда-то бредут. Все. Ну, ребят, ну, каков результат? Когда все настолько сгнило... Потому что вот как вот жили сами по себе, как дети. Все победили, мы можем расслабиться, ничего не делать. Так работа только началась. И только в сказках. И жили они долго и счастливо. А основная эта деятельность, основная сложность начинается как раз после этого.
Нет, я просто договорю свою фразу, свою мысль, что я имел в виду. Получается, что Россия будет собирать, грубо говоря, СССР 2.0, то есть как бы к себе, нет?
Не, боже упаси. Среднюю Азию мы точно брать не будем, мы не потянем, не перевалим.
Не потянем просто.
Нет, конечно. У нас Восточная Европа будет забираться и Центральную Европу, судя по всему, куда мы идем. Ну, по стратегии Третий Рим пока идем. Да, дальше будем собирать, будем вводить порядок, но не из Сирии. Мы вам платим и покупаем вашу лояльность. Времена прошли. Нет угрозы со стороны США. А из Сирии, ребят, заплатите нам, чтобы мы вас защищали. А не будете платить, мы дождемся, когда вы грохнетесь, и просто придем и заберем. Вы можете не упасть. Пока вы не упадете, мы вас трогать не будем. Ну, или вы начинаете платить сразу и добровольно, и сохраняете элементы субъектности, там, элементы независимости, или вы ничего не платите, не присоединяетесь к нам, мы дожидаемся, пока вы грохнетесь, и тогда заходим и забираем остатки того, что вы не угробили.
А может быть, кто-нибудь другой подберет? Может быть, кто-нибудь другой подберет?
Там уже никто не подберет. Не, желающие будут, но кто-то что-то сделать ничего не будет. Там же подобрать надо не просто сказать, мы теперь здесь. Там надо начать работать, вкладываться, наводить порядок. Порядок. Не экономику поднимать, не уровень жизни повышать, не деньги раздавать, а навести безопасность по границе хотя бы. А вот внутри разбирайтесь сами. Мы вам даже можем помочь. Советом. И доверительной беседой. Как делать надо и как не надо.
А вот страны Средней Азии, как с ними, если вы говорите, что мы не, их просто не потянем, но и их, как говорится, без надзора тоже оставлять опасно?
А они сами сейчас нырнут в дикие земли и превратятся в черт знает что.
Ух ты.
Мы столько раз это обсуждали.
Ну, все кажется, что все хочется верить, что все-таки...
Вон на Сирию, смотрите, вот это вот так же будет складываться. Сирийский сюжет один в один. Ну да, как близко. Вот вся эта купность, совокупность, все, что проявлено было в Сирии, оно более-менее характерно в Средней Азии.
А мы кто первый?
Столько лет.
Кто там первый?
Нет, нет? Там нет границ. Там, если начинает гореть, начинает гореть все.
Все, пылать все.
Конечно.
Ну, понятно, да. В общем, в любом случае, смотрим, наблюдаем, что же все-таки будет. Да, вот сейчас вот этот вот пример Абхазии, конечно, очень ярок. И посмотрим в итоге, чем это все закончится. Как я понимаю, что сейчас они покричат, но в итоге пойдут на те условия, которые им предложены, достаточно жесткие, просто потому, что у них нету другого выбора. У них просто не останется возможности.
Да, да. Мы можем параллели с детьми приводить. Но тут четко. Это вбивается четко и понятно. Надо делать все. Упустили время, значит, надо здоровому лбу это все объяснять. А методы те же самые.
Ну вот, и посмотрим, как будем объяснять, и посмотрим, соответственно, к чему это приведет. Хотя, судя по всему, просто покричат, да и разойдутся, как говорится.
И делают буду... вид, что не очень-то и хотелось.
Что не, да, что и, в общем-то, как будто бы этого и не было. Ну что, смотрим, наблюдаем, размышляем, анализируем. Андрей Школьников, геостратег, на прямой связи был сегодня с нами. Это была передача «Горизонты будущего», канал «Точка сборки». Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова. Прежде всего, телеграм-канал «Геостратег». Ну и подписывайтесь на канал «Точка сборки». Тоже там интересно. И, соответственно, гости к нам приходят на канал. Очень и очень интересные. Меня зовут Роман Шахов. Андрей Юрьевич, я благодарю вас. Спасибо большое. До новых встреч.
Всего доброго, друзья.
Всех благ. Счастливо.